Глава 13. Посетитель космозоо. Пузырь долетел до перекрестка, свернул на боковую улицу и помчался в сторону от проспекта Мира к центру, туда, где в Колины времена был зоопарк. Потом зоопарк перевели на новое место, где зверям и птицам было свободно, а на месте старого сделали сад для прогулок. Когда люди начали летать на другие планеты и привозить оттуда необыкновенных животных, решено было сделать специальный космический зверинец. И для него выбрали старое привычное место. Ничего этого Коля, конечно, не знал. Он мирно спал, полагая, что его путешествие близится к концу. Но не тут-то было. Сквозь сон он услышал громкий голос.
«Молодой человек, первый раз вижу, чтобы пузырь использовали как спальню».
Коля сразу проснулся, вскочил и ударился головой о крышу пузыря.
«Ай, ух ты, что такое?»
Перед пузырем стоял Электрон Степанович, враг современной техники, сторонник возвращения к природе, а по совместительству мастер по новой технике в космическом зоопарке.
«Я ничего не сделал. Я сейчас домой пойду».
«А я думал, что ты приехал мороженое со мной есть».
Он успел переодеться, и теперь на нем был рабочий зеленый комбинезон с нарисованными березами. И это было сделано так натурально, что казалось, что у Электрона вместо ног березовые стволы. Зрелище было необычное. Коля сидел, моргал глазами. И тогда Электрон Степанович быстро сбегал к столбику-автомату, получил две порции мороженого и принес их к пузырю.
«На, съешь, и все образуется. Попробуй морковно-лимонного. Такого больше во всей Москве не сыщешь».
Коля к этому времени сообразил, что к чему, вылез из пузыря, и хотя, честно говоря, мороженого ему не хотелось, один из стаканчиков взял, чтобы не обижать пожилого человека. Тут Коля понял, что попал не на проспект Мира. Сзади и сбоку поднимались высокие коралловые и обычные дома, а прямо перед ними были ворота в виде дикой скалы с пещерой внизу. За скалой виднелись крыши и купола каких-то строений, вершины деревьев, а в пещеру беспрерывно входили люди самого различного возраста.
«Что это?
Не знаешь?»
Электрон Степанович так удивился, что поперхнулся своим морковно-лимонным. Коле пришлось встать на цыпочки и как следует ударить мастера по спине.
«Я из Конотопа, я здесь не был».
«Не может быть! Ты первый человек на Земле, который задает такой вопрос».
«Ну и все-таки».
«Все-таки это космозо».
«Чего?»
«Космозо. Космический зоопарк».
И в этот момент над скалой вспыхнули красные буквы «Космозо» и погасли. Коля чуть не выронил мороженое.
«Ну и дела! Ехал на проспект Мира, а попал в космический зоопарк. Если бы не случайность, так бы и отправился обратно, не увидев. Нет, тогда я пошел».
«Куда?»
«В космозо! Вы что думаете, я прощу себе, если уеду, не поглядев на космозо?»
«Нет, не простишь. Вообще-то говоря, я собирался домой пойти, но раз такое дело, погуляем вместе. Мне даже интересно посмотреть на человека, который никогда здесь не был».
«Да вы не беспокойтесь».
«Не спорь. Это будет двойной космозо. Ты будешь смотреть на животных, а я буду смотреть на тебя, как ты смотришь на животных».
И они вместе вошли в пещеру, которая была входом в космозо. Вход был сделан так не случайно. Точно такую же пещеру нашли как-то в открытом космосе пилоты корабля «Стажары». Пещера неслась между звезд, и в ней, словно разноцветные светлячки, резвились самые маленькие из известных по всей Вселенной птиц, по полсантиметра длиной, включая хвост, но удивительных расцветок. Причем нельзя отыскать ни одной птицы, похожей на другую. Пещеру, как есть, отбуксировали на Землю и поместили в космозон. А раз птицы могли жить только в вакууме, то внутри пещеры проложили прозрачный туннель для посетителей. В туннеле было полутемно. И Коля сначала даже не понял, что же творится за стеклянными стенами. Словно тысячи разноцветных искр роились там, складывались причудливые узоры, разлетались взрывами, выстраивались в цепочки, кольца и даже треугольники. На Земле птицы чувствовали себя хорошо и размножались в свое удовольствие. Их уже развезли по всем зоопаркам мира, а некоторые любители держали их дома в вакуумных колбах. Полюбовавшись на птиц, Коля со своим спутником прошли дальше, на широкую площадку. Слева был большой пруд. Там плавали птицы, которые могли жить на открытом воздухе. Правда, у некоторых были подстрижены маховые перья, чтобы не улетели.
Обрати внимание, видишь серых птиц вон там, у берега?
Ага, утки, что ли?
Как ты ненаблюдателен, присмотрись.
Ну, клюв на месте, крылья на месте, хвост на месте, ничего особенного.
И вдруг одна из птиц перевернулась, и оказалось, что снизу у нее вместо ног точно такое же туловище с крыльями и головой.
Это еще зачем?
Очень разумная выдумка эволюции. Одна половина отдыхает, дышит воздухом, вторая в это время ищет в воде червяков и мальков. Потом они меняются ролями, и еще их очень выгодно разводить в прудовых хозяйствах. Мяса в них вдвое больше, чем в обычных утках, и яиц они несут вдвое больше.
Посреди пруда вынырнуло что-то большое, черное и блестящее. Потом перед этой тушей поднялась маленькая голова на змеиной шее длиной 10 метров. Это был самый настоящий ископаемый динозавр.
Ведь они ж давным-давно вымерли!
Вообще-то да. Но несколько лет назад ученые нашли в вечной мерзлоте яйцо, и им удалось вывести из него бронтозавренка. Он вырос и стал ручным.
А зачем же его в космозо держат, если он земной?
Ну, в обычном зоопарке его тоже трудно держать. Ведь динозавры на Земле уже много миллионов лет не водятся.
Скучно ему, наверное. У вас совершенное одиночество.
Как сказать? У Бронти есть друзья. Вот посмотри.
Коля увидел, что на дальнем берегу пруда показалась девочка в красном комбинезоне. Она была светловолосая, коротко подстриженная и вряд ли намного старше Коли. Девочка подняла руку и что-то крикнула.
А как ее туда пустили?
Это Алиса. Она старый Бронтин друг. Они познакомились, когда Бронти был еще маленьким.
Да все равно опасно пускать. Он же нечаянно может ее проглотить.
Не проглотит, он ручной.
Коля, затаив дыхание, смотрел, как динозавр медленно подплыл к самому берегу, положив голову у ног девочки. А та присела на корточки и стала чесать ему там, где у зверей положено быть уху. Есть ли ухо у динозавра, Коля не знал, а издали не разглядишь.
Пошли, пошли дальше. Если хочешь, я тебя потом с Алисой познакомлю.
Алиса, Алиса.
Подумал Коля.
Имя знакомое. Может, эту Алису ждали ребята на Гоголевском бульваре? А она в космос летала?
Да, и не раз. Она уже более-менее известный космобиолог.
Ой, скажете тоже, она же ребенок.
Сам ты ребенок. Не все ли равно, сколько лет человеку, если он знает свое дело?
Раньше бы Коля сам обеими руками подписался под этими мудрыми словами. Он не раз доказывал своим родителям и даже учителям, что возраст не играет роли, и взрослые не имеют права щеголять своими сединами. Но взрослые в лучшем случае посмеивались, а в худшем начинали возмущаться и считать Колю нахалом. Но сейчас в Коле взбурлило чувство противоречия. Это с ним случалось.
Рано ей еще биологией заниматься. Вот подрастет, может, еще захочет пожарником стать или в куклы там играть.
Значит, не хочешь знакомиться?
И не подумаю.
Ну, как знаешь. Хочешь на говоруна посмотреть?
Это что еще за говорун?
Его Алиса привезла. Он запоминает все, что при нем говорят. У него исключительная память. Знает 18 космических языков.
Коля пожал плечами. Вообще-то интересно, но он не хотел этого показывать, тем более, что говоруна привезла Алиса. Ну и что такого? Если бы Коле повезло, и он родился на 100 лет попозже, он тоже привозил бы из космоса говорунов. У него все впереди. Это он будет строить те корабли, на которых полетит Алиса. Это он, когда вырастет, первым сойдет на Землю далекой планеты.
Было бы свободное время, ну, хотя бы денька два,
Коля отыскал бы самого себя.
Не исключено, что он еще жив. Ведь жив же его ровесник, старик Павел.
Ты о чем задумался?
Ни о чем. Ну, где ваш этот говорун?
Говорун сидел под стеклянным колпаком высотой с дом. Дверь в колпаке была распахнута, чтобы говоруну выходить наружу. Он был похож на большого белого попугая. На голове корона и два клюва вместо ушей, а одно ухо вместо клюва. Перед говоруном стояли толпой зрители и разговаривали с ним. Какая-то бабуся с маленьким внуком, который держался за ее руку и сосал длиннющий леденец, попросила говоруна.
Расскажи что-нибудь о трех капитанах.
Будь прост с людьми, но не за панибрата. Проверенных и лучших из друзей приковывай стальными обручами. Но до мозоли рук не натирай пожатиями со встречными. Шекспир, Гамлет. Слова эти принадлежат Полонию и сказаны им в назидании его сыну Лаэрту. Как вам нравится такая постановка вопроса, сударыня? Я много думал об этом последнее время.
Нет, он сегодня не в настроении. Пойдем, Ванечка, покатаемся на склисе.
Не хочу на склисе, хочу марсианского богомола.
Тут второй клюв говоруна произнес:
не поднимайте шума, нас могут услышать пираты.
А первый клюв другим голосом произнес: Коля задумался, где он слышал этот голос? Совсем недавно. Второй клюв расхохотался. Конечно же, в марсианском почтовом корабле. Так разговаривали зайцы.
Что это? Кому он подражает?
Космическим пиратам. Я часто его слушаю.
Нет, это крик клидианской совы. Я тут работаю и тоже часто слышу.
У Коли было свое мнение на этот счет, но он не стал им делиться. Говорун задремал. Электрон повел Колю дальше. Увидев столбики автоматы, он поинтересовался:
может, по мороженому, а?
Мороженое было слабым местом этого, в остальном, вполне взрослого человека.
Ха, если вам хочется, поешьте, я сыт.
Тогда садись на лавочку, подожди меня.
Коля сел на мягкий диван. Электрон начал колдовать над столбиком, выбирая какое-то экзотическое мороженое, а Коля смотрел по сторонам. Напротив него росла пальма. На ней раскачивался совершенно голубой медведь с 6 лапами. Дальше виднелся аквариум, в котором быстро плавали друг за дружкой оранжевые змеи. За спиной в кустах послышалось шуршание. Коля обернулся. Никого. Вернулся электрон и уселся рядом.
Редчайший вид мороженого из березовых почек. Ты бы хоть понюхал.
Коля послушно понюхал. Мороженое пахло березовыми почками. Но от этого аппетит в Коле не пробудился. А когда он отодвинулся, чтобы электрон мог заняться своим лакомством, за спиной вновь послышалось шуршание. И вдруг над Колиным плечом протянулась зеленая лохматая рука, которая схватила стаканчик с мороженым и попыталась отнять. Тут Колины нервы не выдержали. Он вскрикнул и отпрыгнул от скамейки метра на три. Рука принадлежала хищному растению. Оказалось, ожил один из кустов за скамейкой. Электрон спокойно отвел зеленую ветвь, и когда вслед за ней протянулась и вторая, сказал строго:
«Перестань хулиганить, простудишься, а то все ветви оборву. А ты, Коля, возвращайся и не пугайся. Это кустики, они совершенно безобидные, только лакомки. Их здесь в зоопарке избаловали. Их из космоса привезли на Пегасе, Алиса с Полосковым. Они на своей планете от источника к источнику в засуху бродят».
Коля с некоторой опаской вернулся к скамейке. Конечно, мужчина не имеет права показывать страх даже перед кустиками, которые хотят украсть мороженое. Но все-таки... Электрон подобрал со скамейки упавший на нее листочек от кустика и сказал Коле:
«Возьми себе на память. Будет о чем дома вспомнить».
Коля, стараясь не смотреть на кусты, которые все равно не внушали доверия, сунул листочек в карман. Он и не заметил, как к ним подошел высокий, чуть сутулый мужчина с редеющими светлыми волосами. Мужчина обратился к Электрону.
«Электрон Степанович, я был уверен, что вы домой ушли».
«Я ушел и вернулся провести экскурсию с молодым человеком, который никогда еще не был в нашем космозо».
«Я надеюсь, ваш юный друг не обидится, если вы дойдете со мной до питательного пункта и поглядите, почему система отправила в драконий городок весь запас конопляного семени. Или теперь драконы предпочитают коноплю и честной говядине».
«Не может быть! Я еще вчера всю систему проверял. Конопля шла в малый птичник, а говядина к драконам. Ты подожди меня, Коля, погуляй».
«А то как-то глупо получается. Только что установили новую систему, отладили, и я собрался сегодня со спокойным сердцем улететь на конференцию».
«Вот видите, профессор Селезнев, я всегда критически отношусь к новой технике. Раздавали бы пищу как раньше, в древние времена, с помощью роботов, никаких бы курьезов. А что, драконы едят конопляное семя?»
«Проголодались и едят».
Коля хотел было поправить Электрона, сказать ему, что в древние времена зверей кормили не роботы, а живые служители. Но Электрон уже продолжал.
«Ты, Коля, погуляй пока сам, а мы с директором посмотрим систему. Может, она не сломалась, а просто считает, что экономнее сделать из драконов вегетарианцев?»
Электрон с профессором Селезневым пошли прочь. И Коля услышал, как директор зоопарка спросил:
«А вы Алису случайно не видели? Я с ней даже попрощаться не успел».
«Ваша дочка только что была у пруда, с Бронтией разговаривала».
«Интересно, на скольких планетах побывал этот профессор? Может быть, на сотни или еще больше? Ой, счастливый человек! Не исключено, что я стану не просто космонавтом, а космическим зоологом. Такие люди тоже будут нужны».
Как только профессор с Электроном скрылись из глаз, Коля поднялся со скамейки. Сидеть одному в обществе жадных кустиков ему не хотелось. Он постоял перед аквариумом, глядя на стайку космических окуней, которые отличались от обыкновенных только тем, что глаза у них были на хвосте, и поэтому, плавая, они виляли головой. Потом вышел на зеленую поляну. На ней паслись коровы. Рядом с одной из коров стояла бабуся с младенцем. Она посадила младенца на корову, и Коле показалось странным такое развлечение. Но тут корова распустила небольшие перепончатые крылья и неуклюже полетела над самой землей. Другие коровы подняли головы, наблюдая за ней, потом отвернулись. У поляны на столбике была надпись: «Склиссы. Сумчатые парнокопытные с планеты Шишинера». Бабуся бежала рядом с коровой и поддерживала малыша, который наконец-то рассмеялся. Потом Коля остановился перед площадкой, на которой гуляли метровые насекомые, похожие на богомолов. Насекомые иногда встречались друг с дружкой, поднимали маленькие передние лапки и долго ощупывали встречного. Мимо прошла девочка Алиса в красном комбинезоне. Через плечо у нее висела черная сумка. Один из богомолов, увидев ее, поднялся на задние тонкие лапы и протянул передние вверх, словно молился. Алиса помахала ему рукой, но не остановилась. Коля пошел за Алисой.